со территории свободы. Мы абсолютно точно знали, кто стукачи на нашем курсе. Мы ненавидим Сталина, ГУЛАГ, мы ненавидим советскую власть, КПСС. Мы твердо знали, что надо смотреть, что надо читать, на какие выставки ходить, каких молодых музыкантов слушать и так далее, и так далее.
Мы уже пожили, как я говорю, в прекрасной России прошлого.
Сегодня гораздо сложнее, чем нам было тогда.
Это не раскол в сообществе, это как-то по-другому называется.
Выстрел в висок в своей собственной стране. Многие сегодняшние люди, по понятным причинам уехавшие, практически никто из них не вернется в Россию, даже молодые.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня я с удовольствием и радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это историк театра, театровед Наталья Сергеевна Пивоварова. Наташ, приветствую вас. Здравствуйте.
Привет.
Наталья Пивоварова почти 40, а то даже больше 40 лет проработала в моей альма-матер в ГИТИСе на театроведческом факультете. Много лет была деканом театроведческого факультета. Но вот летом 22 года контракт не продлили с Натальей Пивоваровой, поскольку человек она открытый. И, как я понимаю, главная заповедь преподавателя — будь честен со своими студентами. Так, собственно, себя Наташа и вела у себя в аудиториях, в общении со своими студентами, в разговорах, в своей позиции, которая была яростная абсолютно после начала полномасштабного вторжения. Это я просто напоминаю нашим зрителям, чтобы они тоже немножко в контекст вошли и поняли, кто вы. Наташ, я хочу сказать, что ГИТИС всегда был оазисом свободы. Я вспоминаю всегда слова моего педагога Гасана Гусейнова, который читал у нас на актерском факультете лекцию по античной драматургии. Он всегда мне говорил, даже здесь вот мы с ним встречались, он говорит, это единственный советский вуз, где на меня не написали ни одного доноса. Что же случилось, спрашиваю вас, как эта атмосфера изменилась?
К сожалению, атмосфера изменилась не только в ГИТИСе. К сожалению, атмосфера изменилась во всей стране. К сожалению, атмосфера изменилась в культуре, в быте, в повседневной жизни человека. И понятно, что она изменилась в ГИТИСе, может быть, и во многих театральных вузах, например, в Щукинском училище, например, в Щепкинском училище, да, где главная идея соответствовать, главная идея проявить, как говорил Вяземский, квасной патриотизм или Чаадаев разнузданный патриотизм, где главное быть на коне и скакать в сторону той власти, которая провозгласила, как это было уже Бог знает когда при Николае Первом, главными скрепами нашего государства православие, самодержавие и народность. Ну, понятно, перефразируя на сегодняшний современный лексический ряд эти идеи, понятно, о чем речь. Понятно, что в ГИТИСе осталась масса преподавателей, честных, благородных, совестливых, достойных и по абсолютно разным причинам, не только материальным, люди не смогли или не захотели уехать из страны. Да, но они остаются честными, благородными, совестливыми, они живут не по лжи, они остаются профессионалами и прочее, прочее. Это очень трудно, да, потому что рулят во всех направлениях и руководят всеми процессами люди, о которых мы только что сказали. Это те люди, которые солидарны с политикой, идеологией, курсом партии и правительства. Студентам очень сложно выбрать тем. Они не знают, как аудитория их однокурсников отреагирует на ту или иную позицию. Они не знают, как отреагирует педагог. И я знаю, что за последнее время увольняются педагоги или их увольняют, на которых студенты пишут доносы. Такого в ГИТИСе не было никогда. В мои 70-е годы в расцвет диссидентства, да, я училась, конечно, гораздо раньше, в расцвет диссидентства, наши молодые педагоги ничего не боялись. Ничего. Они разговаривали с нами об окаянных днях, о Солженицыне, о Бродской, о высылке того и другого. Да, мы обсуждали всю запрещенную литературу и прочее, прочее. То есть это вопрос, который перед ними не стоял. Сегодня педагоги должны очень жестко заниматься, как и вся культура в целом, как вообще человек в жизни самоцензурой. Он не знает, что с ним будет. Поэтому ГИТИС — это есть часть того общего процесса, как театр есть часть общегосударственного процесса, политики, идеологии, курс, ну и так далее, и так далее. Поэтому ГИТИС в этом смысле перестает быть институтом свободы, территории свободы, хотя Заславский, который обвинял меня в поддержке терроризма и так далее, и так далее, говорил о том, что ГИТИС — это территория свободы. Просто бывают иногда такие периоды, когда весь народ должен быть вместе с властью. Или все педагоги должны быть вместе с народом. Ну и так далее.
Как изменились предлагаемые обстоятельства времени, советского и сегодняшнего? Вы сказали фразу «сегодня стало страшнее жить». Как, что мы в это вкладываем, вот, в это понимание? Как вы это объясняете?
Очень просто. Когда я закончила ГИТИС, поступила в аспирантуру, а потом устраивалась на работу в ГИТИС, ректор Сережа Исаев, которого убили, сказал мне: «Ты знаешь, у тебя такая папка с доносами на тебя, что мало куда ты устроишься». Мы абсолютно точно знали, кто стукачи на нашем курсе. Мы спокойно иногда, выпивая, специально при стукачах разговаривали о самой страшной запрещенной литературе и так далее. Но на протяжении 5 лет, 3 лет аспирантуры, это было еще советское время, я защищалась в 84-м году, в начале 84-го года, мне никто ничего не сделал. Мне предложили вступить в партию, для меня это была дикость, катастрофа и так далее. В конце концов, я отказалась вступать в партию. Меня никто не выгнал из института. Мне никто не запретил поступать потом в аспирантуру и так далее, и так далее. Повторяю, сегодня гораздо страшнее, потому что сегодня доносы имеют отношение и к увольнениям педагогов, и к определенному отношению к студентам. Это первое. Повторяю, это очень важная как бы история, когда тогда доносы практически откладывались в сторону, имелись в виду, но никаких действий не предпринималось. А с другой стороны, да, сегодня мы видим, как происходит то-то, то-то и то-то в связи с доносами. Это первое. Второе. Понятно, что огромное количество людей тогда не читало того самиздата, не имело доступа к информации, глушили радио, там, BBC, «Голос Америки», там, и так далее, и так далее, «Немецкую волну». К самиздату были допущены, конечно, люди очень узкого круга, они очень на многое повлияли. Но это не была массовая информация, которая была практически доступна каждому. Сегодня информация доступна практически каждому. Это реально. Именно поэтому борется с интернетом. Потому что сегодня каждый человек, если он способен думать, если он анализирует и свою собственную жизнь, и то, что происходит с ним вокруг, он может эту информацию достать. И он может узнать определенные сведения, которые он сам решит, правда или неправда, пропаганда или нет, но примет к сведению. И это совершенно очевидно. И гораздо больше думающих людей сегодня читают, смотрят на эту информацию или эту информацию, и ее осмысляют и все прекрасно понимают. Это вторая причина. Третья причина тоже очень понятная. Меня студенты всегда спрашивали, когда проще было жить? тогда или сейчас? Тогда имелось в виду там 90-е годы или в мои 70-е, когда я училась в институте. Я говорила, понимаете, когда мы жили в 70-е годы, нам было у нас было настолько целостное миросозерцание, мы точно знали, что мы ненавидим Сталина, ГУЛАГ, мы ненавидим советскую власть, КПСС, мы ненавидим политзаключённых, в смысле тюрьмы.
Репрессии, там, да.
Да, аресты и прочее, прочее. Но мы твердо знали, что мы любим, мы твердо знали, что надо смотреть, что надо читать, на какие выставки ходить, каких молодых музыкантов слушать и так далее, и так далее. Мы жили не потому, что мы были... То есть, конечно, и потому, что мы были молоды. Это естественно. Но мы жили с абсолютной убежденностью, что страна, которая давно уже живет в системе двоемирия, когда секретари комсомольской организации сегодня читают мне мораль, что я потеряла комсомольский билет, это ужас, катастрофа, вообще преступление, а потом вечером на тусовке, тогда на вечеринке, рассказывают антисоветские анекдоты. Ну, а потом поступают на научный коммунизм в университет. Понимаете, это мир двоемирия, когда все понимают, что не нужно принимать всерьез то, что мы слушаем по одному-двум каналам телевидения, но при этом мы читаем запрещенную литературу, которую там и так далее, и так далее. Вот сегодня, в сегодняшнем мире, за первую четверть 21 века, к сожалению, так много всего произошло, так круто изменилось наше представление о будущем, ибо мы так долго не верили в то, что может вернуться та жизнь, о которой мы читали, слышали, нам рассказывали наши близкие, мы видели людей, которые возвращались из лагерей там, и так далее, и так далее. Мы знали столько про это, и мы знали, что наша главная задача — похоронить Сталина, не в прямом, а в переносном смысле, да, и вдруг этот мир, он постепенно возвращался, а мы не верили в то, что он наступит, и наступит катастрофа, и наступит такая беда для... И я сейчас не беру страну, которую насилуют, убивают, расстреливают, там, стирают с земли, там, про это столько говорено, написано и так далее, но я говорю о том, что это такая выстрел в висок своей собственной стране. Вот в чем проблема. И сегодня у молодых людей, которые говорят о том, что да мне главное, чтобы не нарушали моих границ. Что они подразумевают вот в этом понятии своей границы? Это очень простую вещь. Не лезьте ко мне. Дайте мне заниматься интернетом, выбрать страну, в которой я буду учиться, поступать в институт, в который я хочу, любить кого хочу, жить где хочу и так далее. Они практически не задумываются о том, собственно, почему у них не будет интернета и почему они не смогут поехать в другую страну. Мы были чрезвычайно политизированной молодежью. Да, невероятно политизированы. И поэтому те, которые никогда не имели доступа к самоздату, мы, которые имели, образовывали их во время учебного процесса. Да, вот это отсутствие, ну, как Флоренский говорил, вот этого внутреннего стержня, это понимание того, что же на самом деле хорошо и что плохо, и что же такое свобода. Это не просто там, выпить пиво на детской площадке или там, курить в кафе, ну и так далее, и так далее. А свобода, как говорил Ключевский, это такая штука, которая зарабатывается ежедневно. Ее нужно в себе воспитывать. Не как вседозволенность, а именно свободу. И сегодня у огромного количества людей это не имеет отношения, например, к большинству студентов ГИСа, с которыми я была знакома. Но это имеет отношение к тому, о чем я читаю, какие там я вещи слышу из России, да, что люди невероятно растеряны, и взрослые, и молодые. И они не понимают, что хорошо, что плохо. Притом, более того, за эти несколько длинных и мучительных лет я вижу... Я это абсолютно точно знаю. Какое количество людей поменяло свое отношение к той катастрофе, которая сегодня происходит. Если прежде они были нейтральны, или наоборот враждебны по отношению к моей позиции, то сегодня они все больше и больше, и их становится все больше и больше, которые меняют свою позицию, которые меняют свою точку зрения, которые начинают думать все глубже и глубже и понимают, что с нами происходит. Сегодня гораздо сложнее, чем нам было тогда. Это очевидно. Я ездила в метро, это был мой протест. Обернув томик «В круге первом», который кто-то там привез моему брату, «Инка Пресс» на тончайшей бумаге и так далее. Я оборачивала два томика. Я оборачивала в цветную какую-нибудь оберточку, ездила в метро и читала принципиально «Метро» в круге первом. Да, то есть я абсолютно была убеждена, что мне никто ничего не сделает. Это такая ерунда. Когда я поступала на ИСТФАК, аспирант рассказывал поступающим, что такое коллективизация, как Сталин погубил деревню, какой ужас, сколько людей погибло и так далее, и так далее. Потом я прихожу вхожу в комнату экзаменационную, и мне дают, я вытягиваю билет с коллективизацией, и я по законам двоемерия рассказываю так, как надо, на экзамене. Вот про эту самую коллективизацию. Но выйдя оттуда, я ненавижу себя за то, что я должна говорить ложь, которую я знаю точно, что это преступление коллективизации. Понимаете, сегодня, понятно, студенты мучаются, они возмущаются, есть молодежь, есть взрослые люди. Но, к сожалению, ужас доноса, потери работы, разрушения семьи, дела, устоя. Это настолько страшно сегодня, это настолько лежит на поверхности, когда за стихи Шевченко людей арестовывают и еще дают сроки. Того Шевченко, который великий российский актер, реформатор Михаил Семенович Щепкин обожал, любил, ездил к нему первым на встречу после освобождения из тюремного заключения. У него есть портреты, написанные Шевченко. Понимаете, сегодня Шевченко — это враг народа. Угу. В наше время такого не было.
Тоже интересно, что мы сейчас в отношении сегодняшней власти употребляем постоянно слово «режим». А в советское время мы таких слов про совок не говорили. Ну вот совок, да, ну и там...
Совок тоже пришло позже.
Да, а то, что слово «режим». Но другой вопрос, конечно, что у нас не было другого опыта. Мы знали, что советская власть была всегда и будет всегда.
Конечно.
Даже при наличии оттепели 20-го съезда все равно это была советская власть. Конечно. Вот то, что меня поражает, что сегодня у молодых людей, да и вообще, господи, и у наших ровесников, у них этот опыт свободы уже есть. Мы уже пожили, как я говорю, успели пожить в прекрасной России прошлого. Почему вот это не стало защитой от прогибания, от смирения? Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, взрослых людей, которые все-таки отвечают за свою жизнь, за свои поступки, за свои слова. Почему этот опыт свободы не стал для многих?
Да очень просто. Да. Для меня, ну, опять, это моя абсолютно все субъективная точка зрения, но для меня это очень просто объясняется. Понимаете, помните, мы, когда жили в нашей стране, нам все время давали такие цифры. 86% вместе с режимом, а там оставшиеся там 14, 12, там 10%, они против. Я помню, как у вас на «Эхо Москвы» Сванидзе однажды сказал, понимаете, в чем ужас? Не в том, что там, переврали 2-3, ну максимум 5%, а в том, что огромное количество людей проголосовало именно за этот режим. В этом ужас. Что же происходит? Та российская интеллигенция, которая способна думать, которая способна понимать, которая способна анализировать и так далее, и так далее. Что с ней происходит? Она или осталась честной и продолжает жить не по лжи, неважно где, в каком пространстве, но она живет не по лжи. Есть другая часть интеллигенции. И такая была всегда, во все советские времена. Это та советская интеллигенция, это та интеллигенция, и сегодняшняя тоже, которая за 3 секунды в цирковом трюке переворачивается, переобувается, переодевается, меняет лексику. Такое было в перестройку с комсомольцами и с молодыми коммунистами, которые неожиданно вдруг начали говорить лексикой либеральной, стали говорить о демократии, свободе, праве, законе и так далее, и так далее. Сегодня эти люди переоделись в другую одежду. И так далее, и так далее. Это первое. Поэтому с интеллигенцией все тоже не так просто. Она думающая, она все понимающая. Я не верю этим пропагандистам ни одного слова о том, что они говорят правду. Просто так надо, просто так удобно, так комфортно. Они переоделись за 3 секунды и стали главными там, и так далее, и так далее. С другой стороны, это моя любимая идея. Это идея там, 20-го, а сегодня уже стало и 21 века, что в основе своей любое государство, именно поэтому возможны тоталитарные режимы, именно поэтому способны возможны авторитарные режимы с жёсткой репрессивной машиной и так далее, и так далее. Почему? Потому что в таких государствах рождается, как говорил великий испанский теоретик искусство Ортега и Гассет, человек-масса. Этот человек-масса, это, я сейчас без всякого снобизма об этом говорю, это и те люди, которые живут своей сложной жизнью, которые живут в глубокой провинции, в деревнях, у которых нет доступа ни к каким средствам информации, которые до сих пор таскают старухи в ведрах за километр питьевую воду из колонки, у которых нет врачей, у которых нет магазинов и так далее, и так далее. То есть это люди, которые живут тяжелейшей жизнью. Чего им там до этой политики? Это с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые живут своей тяжелейшей жизнью для того, чтобы как-то прокормить эту самую свою семью, чтобы как-то выжить. Вот этот человек, который обливает себя бензином, когда хотят уничтожить весь его скот. Понимаете, это ни на кого уже не производит никакого впечатления. Понимаете, кто там сейчас особенно помнит, как Славина себя сожгла? Ну кто особенно про это помнит? А про этого мужика вообще никто помнить не будет. Так вот, эта огромная масса, повторяю, говорю об этом без снобизма, она изначально настолько занята и всегда была занята своей тяжелой жизнью, что она как бы добровольно отдала и делегировала все свои права, все свои возможности выбора, все свои оценки и так далее, и так далее. Государству. Об этом Ортега пишет очень подробно, называя это общество восстанием масс, человеком массой и так далее, и так далее. И Аренд скажет гениальную мысль, что этот массовый человек перестал думать, перестал делать самостоятельный выбор и так далее, и так далее. У него не отобрали эту возможность. Он сам добровольно просто перестал думать. И эта ситуация в тоталитарном режиме, она усиливается до невероятности. Мы, безусловно, были гораздо свободнее, мы, безусловно, были гораздо легкомысленнее. Легкомысленнее, понимаете? Ну да, выгонят с работы. Ну да, ну пойдем сторожа. Ну да, не дадут защитить диссертацию. Ну, через 5 лет защитишь диссертацию. Ну да, не дадут писать диссертацию там, на такую-то тему, не дадут заниматься такой темой. Это все личные драмы. Но мы были молоды. И даже люди среднего поколения, да, они выживали, да, совершенно верно, потому что они не знали, а разве может быть как-то по-другому? А разве, как говорила Ахматова и в разговоре с Чуковской, а разве тиран когда-нибудь сдохнет? Он разве когда-нибудь умрет? И в конце вечера Ахматова скажет Чуковской: «Наконец мы поговорили по душам, а то все о поэзии и о поэзии». Вот они поговорили о душах. Да, вот этот режим для нас был вечным, и никто из нас не подозревал, даже после того, как прошел референдум о сохранении Советского Союза, что пройдет невероятно короткий период и так далее. Кстати, как и с объединением Германии. Я помню, как мой приятель приехал из Германии, и мы спрашивали, ну а что там происходит, вот какие реальные изменения, может быть, когда-то там... Он говорит, ну это лет 10 должно пройти. Через несколько месяцев Берлинская стена пала. Да, то есть нам не дано предугадать не только как наше слово отзовется, а как повернется история. И сегодня гораздо, мне кажется, страшнее, нежели было, например, в мою молодость в 70-е, в начале 80-х годов. Мы ничего не боялись. Ничего. И моя дочь шла по Садовому кольцу, и я ей говорила, гады, большевики, опять они устроили этот пробег, и мы не можем попасть в больницу. Она шла и орала на всю улицу, гады, большевики там и так далее. То есть и никто не боялся, что сейчас тебя арестуют и так далее. Сегодня ситуация абсолютно другая.
У вас это в крови, это семейное такое вот бунтарское начало. Каким образом это возникает? Я не могу не задать этот вопрос, поскольку слушаю вас с невероятным наслаждением, то, что вы говорите. И тут, наверное, надо напомнить, что родной брат Натальи Пивоваровой, знаменитый, известный историк пивоваров, который отличался и отличается точно такой же неукротимостью и таким же достоинством. И вот, как вы знаете, дорогие друзья, поскольку Пивоваровы наши друзья и часто бывают в разных эфирах, что приходится вот иметь такое ярмо на себе, практически врага народа. Как это было в вашей семье? Почему так получилось, что вы такие? Простите, если я дали личный вопрос, но мне кажется важным понять, из чего складывается личность.
Ну, в нашей семье это было... Ну, как часто это бывает, да, когда там человек от Сахи становится известным режиссером, там физик приходит в режиссуру, купцы становятся великими реформаторами, режиссерами, ну и так далее. Если говорить о нашем театре, в смысле о нашем с вами искусстве театра. Вот, как это бывало? Ну, во-первых, у нас была бабка невероятно образованным человеком, которая, правда, всегда говорила, что брат меня тянет в болото оппортунизма, была старой большевичкой и так далее, но знала все, знала всех, была невероятно образованным человеком, говорила на огромном количестве языков и так далее, и так далее. Мой брат тоже с детства, именно с детства был очень образованным человеком, совершенно самостоятельно поступил в МГИМО, и среди светской молодежи элитной, как бы там были люди и среди той же элитной светской тусовки, и людей так же, как он, случайно попавших туда, там был доступ гораздо больше информации. Да, люди, как всегда, начинают читать, думать.
Подождите, он же, Юрий Сергеевич, по-моему, учился с Лавровым на одном.
Да, они были однокурсники. Да.
Видите как? Один стал Лавровым, а другой стал Пивоваровым.
Нет, учился он, и он был однокурсником, и Андреником Мегранянам.
Угу. Они тоже были однокурсники. Тоже та еще личность. Да.
Поэтому, много читали. Эпоха была такая, когда начали заниматься самиздатом. Одни педагоги знакомили с другими людьми в МГИМО, входили в какие-то новые компании, опять-таки кино, киноклубы, выставки. Эти люди знакомились с третьими, с четвертыми, пятыми людьми, там просили съездить в Питер и встретиться, там, прийти в какую-то квартиру, забрать литературу и привезти ее в Москву. Потом оказывалось, что это дом Ларисы Багарас, там, ну, например, нужно взять литературу. Понимаете, вся литература приносилась к нам в дом. Все это мы, естественно, я читала, перепечатывали на машинке «Москва» в 4-5 экземплярах. Так постепенно. Ну и, конечно, для меня, я об этом много рассказывала всегда студентам, вообще все это я рассказывала студентам, естественно, всю жизнь. Но для меня, конечно, очень важным таким таким моментом взросления и абсолютного окончательного перерождения, потому что все до этого времени было неким накоплением, детским таким накоплением материала, который еще не перерастал в какое-то иное качество. Да, я уже тогда ненавидела ГУЛАГ, Сталина там и так далее, но в августе 68 года, когда наш приятель был в нашем доме, и мы узнали, который жил в Чехии, и который, ну, которого рос, сам он из России, у него родственники жили в России, он приехал к своим родственникам, и как-то, сидя ночью у нас в доме, значит, мы узнали о том, что войска Варшавского договора, в частности, в основном российские, советские войска, вошли в Чехословакию. Вот это событие для меня стало катастрофическим с точки зрения отношения 15-летней девчонки и вот этой власти той страны, в которой она живет. И дальше все усиливалось и усиливалось. Вот это раздумье, конечно, огромное количество чтения очень разной литературы, от там, Бердяевской работы «Миросерцание» Достоевского до Солженицына, Пастернака. Там, ну, понятно, всего того, что ходило по рукам там, и прочее, прочее. Поэтому это процесс, я говорила летом 22-го года нашим студентам публично, говорила об этом громко, что для того, чтобы выжить и сохранить себя, ну, помимо душевного, духовного, совестливого там, и так далее стержня, нужно, конечно, скачать сейчас все, что только можно. Нужно читать и образовываться, а дальше думать. Потому что все, что мы получим, это нужно завоевать. И будущее нужно завоевать. И, к сожалению, я очень сомневаюсь, что многие сегодняшние люди, по понятным причинам уехавшие, практически никто из них не вернется в Россию, даже молодые. Так мне кажется, очень пессимистично. Я человек без иллюзий, человек без каких-то оптимистических надежд. Вот. И эта ситуация тоже очень страшна. Потому что тогда, когда можно было вернуться, стало можно вернуться, да, работа шла, но работа шла с государством, чтобы Любимов вернулся в Россию. Любимов готов был вернуться, его просто лишили российского пространства. Что произошло со Остроповичем, который сидел в 91-м году на знаменитом снимке там,
с автоматом,
который защищал Белый дом? Понимаете, они вернулись сюда. Да, многие из них продолжали жить на два дома, там Америка и Россия, Германия и Россия, да, но они стали абсолютно своими для вот этого нового российского народа. Они жили с ним одной жизнью. Не думаю, что сегодня многие, кстати, включая и политиков, многие люди вернутся в Россию и будут строить Россию будущего. И когда я иногда в толпе российских культурных людей, которые размышляют о том, где им провести какую-то вечеринку, напиться, натанцеваться. Отлично, все это нормальная жизнь. Да, я кричу им в эту толпу: а кто же будет строить Россию будущего? И мне отвечают: давайте строить ее здесь.
Подальше от России настоящего.
Да, понимаете, для меня это совершенно невозможно, для меня это самая большая боль, самая большая трагедия, самая большая травма, самая большая моя, ну не просто ностальгия, а раздирающая просто мою душу и мою жизнь ситуация. Поэтому я постоянно думаю о том, как бы вернуться. Вот. Понятно, в общем, что ситуации очень разные всегда. История в чем-то рифмуется, в чем-то она аллюзионна, но она никогда не бывает инструкцией. Это только власти всегдашние, и во всех государствах, когда им нужно, они манипулируют историей и корректируют ее, и перевирают, и придумывают бредятину, а не историю там, и так далее. Да. Но все равно, как бы там ни было, это нормально для тоталитарных властей, режимов, но для людей, которые... ну, как-то там более-менее знают историю, да, они понимают, что история не повторяется, что история не инструкция, это не руководство к действию там, и так далее, и так далее. И поэтому кто-то никогда не вернулся, имея в виду, ну, практически никто не вернулся из первой эмиграции, кто-то вернулся из эмиграции, многие вернулись из эмиграции 70-х, там, начало 80-х годов и так далее. Что будет... с сегодняшней ситуацией очень трудно сказать. Как долго она будет длиться, очень трудно сказать. Что будет в нашей стране даже после того, когда самое страшное закончится, очень трудно сказать. Настолько непредсказуемая история. Но, с другой стороны, она всегда непредсказуемая. Но тиран умер, да. А через три года произошел 20-й съезд партии. Брежнев в 82-м году умер, а в 85-м пришел Горбачев. Да, это для жизни человека долго, 3-5 лет. А для истории это просто миг, момент, секунда. Да? Поэтому Бог его знает, что произойдет с нами. Я очень в это верю. Я очень поддерживаю.
Тут должно быть, да, тут должно быть, простите, конечно, некое совпадение с приходом новой власти, допустим, или нового лидера в Кремль и состояние в обществе, атмосфера в обществе. Потому что Горбачев, конечно же, каким-то наитием, не знаю каким, каким-то чутьем угадал, что люди вот сейчас ждут этого. Они устали от этой страшной духоты, от этой жуткой системы советской, очень, которая примитивизирует человека. Я все время вспоминаю, поскольку тоже участник этих событий, как и вы, чтобы детям объяснить, дорогим, что тогда на улице выходили вот на эти митинги в перестроечное время самые разнообразные сообщества, все вместе, я имею в виду не политически разные, а социально разные, и студенты.
И социальные возрастные.
Да, и пенсионеры, и студенты, и интеллигенция, и рабочие, и военные. Это был запрос, вот тот самый случай, который называется запрос общества. Так все совпало. Сегодня мы наблюдаем совсем другую ситуацию. Я даже себе не мог представить, вот каким образом можно вот людей каким-то пригласить, изменить политическую систему, изменить Россию. Как-то всех приспособить.
Я не верю в это. Я в это не верю. Я думаю совершенно иначе. Когда в начале трагических событий нам все кричали о том, что почему народ молчит, почему народ не выходит и так далее, я написала тогда, что, ребят, а что вы вот так вот многие-многие десятилетия сидели под властью КПСС, КГБ, ну там ЧК, НКВД там, и так далее, ФСБ, что вы сидели? Почему вы не свергли эту власть? Потому что вы понимали, что будет, если вы будете свергать. Почему чехи, поляки, венгры, на которых не просто нападали, восстания которых подавляли кроваво и так далее, и так далее. Почему эти государства не освободились от коммунистического режима? Все это произошло сверху, да. Сверху, не снизу. Снизу — это примерно то, что сейчас происходило, еще недавно происходило в Иране. Какое количество людей было расстреляно. Это вот примерно то же. Да, когда мне говорят про Грецию, когда молодежь подняла бунт, там студенты и так далее, да, ну таких примеров, во-первых, какое количество людей погибло, но таких примеров очень мало в тоталитарных и так далее государствах. Я уверяю вас, я в этом, не буду уверять вас, но я в этом абсолютно убеждена. Если атмосфера в стране изменится, если людям станет понятно, что что-то дозволено, что можно не в плохом смысле слова, а в том смысле, что тебя в 77 лет не заберут в тюрьму, да, и ты не будешь помирать от отсутствия лекарств или там от отсутствия той операции, которая тебе нужна. Когда ты поймешь, что можно, когда можно, повторяю, в самом лучшем, в самом свободе, ну, в самом гуманитарном смысле этого слова, можно, что тебя не убьют. Вот что тебе не сломают позвоночник, что тебе там, я не знаю, не переломают шею, ноги, руки там, и так далее, и не будут пытать. Можно, потому что мы самостоятельная нация, страна там, и так далее, люди будут выходить, люди выйдут. Я уверена в этом. И я абсолютно уверена в том, что мы как-то с одной своей приятельницей поспорили о том, что она говорила, что но все наши попытки были обречены. Я категорически против этого. Ничто никогда не обречено. И когда Сахаров вставал на заседании Академии наук с бумагой, это было 60-летие советской власти, торжественное заседание с бумагой, с просьбой как бы отпустить политзаключенных, его окружили КГБшники. Да, но рассказывая эту историю Лидии Корнеевне Чуковской, она спрашивала его, а что же как бы академики, хемкоры и так далее? Ну, они отворачивались там и так далее, и так далее, а его не пускали. То есть 60-летие советской власти, а академика не пускают отдать своему президенту, президенту Академии наук, просто документы, они даже не знают, что это за документ. И, наконец, он говорит, а один, который сидел рядом, он закрыл лицо руками. Она говорит, от стыда? Сахаров говорит, нет, от того, чтобы не быть свидетелем. Понимаете, когда человек боится быть свидетелем того, что кто-то просто пытается возвысить голос ради справедливости, не абсолютно мирно, и в общем совершить какой-то незначительный на самом деле, по большому-то счету, поступок, просто отдать записку, в которой говорится о том, что ты думаешь, и больше ничего. Да? Поэтому, когда люди перестанут бояться доносов, когда люди перестанут жить в этой усталости от того, что может с тобой произойти, что ты в любой момент можешь потерять все что угодно, когда люди поймут, что наконец-то можно на самом деле делать, чтобы изменить свою страну, я, наверное, в этом смысле идеалистка, хотя всегда считала себя пессимисткой. Я абсолютно уверена, страна начнет меняться. Я верю, что ничего не проходит зря. И все, что мы делали, не пройдет зря. И ГУЛАГ не был, не в смысле зря, и разоблачение ГУЛАГа, и разоблачение всех несправедливостей, и наша критика режима на протяжении там, 20 лет, которую вели все свободные СМИ, все свободные педагоги, все способные журналисты, все способные люди, объясняя в своих семьях, что хорошо и что плохо. Я уверена, эти люди никуда не делись. Они обязательно вернутся. Они обязательно вернутся. То есть тут другой вопрос, что насколько тогда была читающая молодежь, думающая и политизированная молодежь, и найдется ли сегодня та молодежь? Ну, я буду верить, что она найдется.
Вас удивило молчание сообщества, когда сажали Женю Беркович и Свету Петричук? До этого, это мой вопрос, я просто хочу напомнить, что буквально за несколько лет до этого была там знаменитая акция, когда отбили этого самого...
Голунов.
Нет, Голунов — это другое сообщество, отойдем от него. Мне важнее вот здесь остаться на территории театра. Это Павел Устинов, которого там случайно забрали во время митинга, и восстала вся театральная, весь театральный цех. включая самых таких вот, ну, взрослых представителей, в том числе и системных. Я помню, как многие выступали, как нескончаемым потоком шли к зданию прокуратуры молодые артисты с листочком «Свободу Павлу Устинову». Павла Устинова освободили, сняли с него обвинения, потом его забрал. Это интересный просто сюжет. Наташа, я просто вам напомню и зрителям. Павла Устинова освободили, это молодой артист, который никому нахрен не был нужен, который действительно попал-то случайно, абсолютно ему было плевать на что там происходит на этих акциях протеста. В итоге его отбили, его забрали под свое крыло Прилепин, Пускипалис и Баяков в МХАТ, перевоспитали, сделали лоботомию, потом он уже добровольцем пошел на СВО.
Это сейчас, я знаю, да.
Сейчас рассказывает всем о своих подвигах, да, на территории Украины. А с другой стороны, вот вам другой сюжет, возвращаясь к нему, Светлана Петричук и Женя Беркович, которые абсолютно, ну просто ни за что, просто за, что называется, за инаковость, за инакомыслие, за стихи, за спектакли, посаженные на долгий срок в тюрьму, и тишина. Как будто бы ничего, все, как в тот самый точный образ в Академии наук, закрыли вот так лицо. Вас это удивило?
Ну, во-первых, удивило именно, не удивило именно в связи с тем, о чем мы вот все это время говорим, изменившееся время, гораздо более опасное, сиюминутно опасное, да, ну, собственно говоря, как после 1937 года, когда люди боялись разговаривать, когда люди боялись, там, когда они переписывались и сжигали записки и так далее. Это очень такая остро ощутимая опасность. Но поначалу все-таки выступления были, но выступления я не имею в виду, выступления, которые там толпы людей, которые
пришли. Да, в суд пришел Смехов, в суд пришел Леша Макаров, в суд пришли, естественно, коллеги и артистки спектаклей.
Ну, это понятно, да. 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 Ну, были потрясающие эксперты, не буду называть сейчас фамилии, от театрального сообщества, которые раздолбали пух и прах, разбили эту псевдоэкспертизу там, и так далее. Замечательные наши театроведы. Это было, да. Ну, повторяю еще раз, что, ну, во-первых, там за Женю Беркович вступился лауреат Нобелевской премии мира
Мурат,
да, это дорогого стоит. Ну, это важно, в смысле, это на весь мир сразу стало.
А театр-то где? А где театр-то? Где коллеги? Что все,
да,
засунули языки?
Ну, где коллеги? Ну, можно я вам объясню на нескольких примерах, что произошло с Женей и со Светой? Это очень просто. Когда в 1936 году закрывали театр МХАТ II, который был детищем МХАТа, сначала был первой студией, потом в 1924 году, и который руководил великий Вахтангов, а после смерти его в 1924 году студия превратилась в театр. И Михаил Чехов, величайший актер 20 века, не только русский актер, вообще величайший актер, возглавил эту студию. В 28 году он вынужден был уехать из России, потому что его приятель, друг, соратник, однокурсник, одностудиец и так далее, в будущем режиссер и актер Дикий, начал против него активную борьбу, публично обвиняя его в антисоветскости, в антинародности, в буржуазности и прочем, и прочем. Чехов уезжает. В 1936 году театр закрывается постановлением правительства. Это постановление печатается в газете. В 1977 году я писала курсовую работу о Михаиле Чехове на театральном факультете, читала много газет того времени. Меня потрясло, что среди тех, кто публично в газете поддержал закрытие МХАТа II, были как бы их родители, мхатовцы, не первого ряда, но актеры, известные второго ряда, которые кричали: «Ура, театр закрываем, ненужный, вредный», там, и так далее, и так далее. Это очень характерно. То есть родители убивали своих детей, они подписывали приговор об убийстве своих детей. Это одно. Когда травили Булгакова со днями Турбиными, кто был против Булгакова? Помимо скотов, негодяев, пошляков там, и так далее, идиотов и ура-патриотов. Кто был против Булгакова? Таиров, Мирхольд, Маяковский. Они все за это получат потом.
Как Таиров отравил Мирхольд точно так же, давал показания против
него. Да, понимаете? И они будут травить Булгакова, не понимая того, о чем Булгаков напишет, опять-таки, со снятым в Мольере своем «Кабале Святош» в 1936 году, когда будет снят этот спектакль, в тексте Булгаков напишет: «Я ползал, лизал шпоры, унижался. Зачем? Чтобы король разрешил Тартюфа». И дальше он крикнет: «Ненавижу королевскую тиранию». То есть Булгаков говорит им о том, что, ребята, с властью с этой сотрудничать нельзя. Она вас погубит, она вас уничтожит, она вас сотрет. И вы, которые только что выступали против меня, вы будете также погублены. Да, Мейерхольд будет не просто мучительно загублен. Там, в 1938 году будет закрыт театр, в 1939 арестован, в 1940 после диких пыток расстрелян. Но и Таирова расстреляют. Да. Потому что в 1949 году будет закрыт его театр, в 1950 году он умрет, потому что ничего с 1914 года, кроме этого камерного театра, у него не было. А когда Таирова разоблачали, то лучшие ученики на собраниях в театре, да, обвиняли Таирова в антинародности, буржуазности, антисоветскости, там, выступлениях против там, русской истории настоящей и так далее. И это происходит бесконечно, бесконечно. Когда происходит, что происходит? Раскол в одном цеху. Раскол. Когда одни продолжают сохранять свое дело, им кажется, что это их ответственность и их дело жизни. И я не скажу, что это абсолютно неправда. Другие быстро переоденутся, быстро побегут впереди прогресса, быстро поедут туда-сюда, быстро начнут публиковать бесконечные сообщения о театре военных. Это скоты, которые как бы да, выносим их за скобки. А кто остается? Остаются люди, которые все понимают, все знают, которые пишут в Фейсбуке про Женю и Свету, которые пытаются что-то делать, но у которых сил вот столько против этой репрессивной машины, у которой нет никакого ресурса для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Слишком расколот цех, слишком расколото сообщество театральное, которое давно научено, как актеры травили, там, я не знаю, Эфроса на Таганке. Зачем? Как бы, да?
Как Серебренникова дискредитировали, это тоже было на глазах у всего сообщества.
Конечно, да. А это гениальная история. Когда Эфрос, уволенный из Ленкома, Смелянский говорит, слава богу, что его уволили, потому что ему не надо было подписывать письма против Солженицына, Бродского и так далее. Уволенный ставят на Малой Бронной в 1967 году знаменитый свой спектакль, первый свой спектакль, потом будет второй, «Три сестры». Там, где Круглый играл гениально Тузенбаха, там, где молодой Лев Дуров играл гениально под твист, джаз включенного магнитофона Чебутыкина с этим своим знаменитым, трагическим, смертельным танцем. Потрясающий спектакль. Гениальная статья Гаевского «Приглашение к танцу». И что же? Этот спектакль, как известно, снимают. А кто приходит его снимать? Не просто чиновники из ЦК КПСС или главлита, или там реперткома, или там управление театрами, Министерство культуры. Нет-нет. Туда приглашают театральных деятелей. И кто же закрывает эти три сестры? Тарасова, Степанова, Грибов. Эти великие старики художественного театра. Тарасова и Степанова играли в знаменитом спектакле Немировича 1940 года «Три сестры». Эти люди своими руками и ногами затоптали и замордовали молодого режиссера и его гениальный спектакль «Три сестры» и своего собственного цеха. И поверить в то, что они искренне считают, что Эфрос изуродовал Чехова, я никогда не смогу. Нет, просто так надо. Сейчас так надо. И для того, чтобы выжить, для того, чтобы продолжать получать свои звания, квартиры, дачи, поездки за границу, хорошие пайки и так далее, роли в театре. Для того, чтобы... Конечно, я сейчас очень упрощаю. И не хочу там поливать конкретно там Тарасову, Степанову. А, кстати говоря, и благородство Эфроса, когда в начале 80-х годов он ставит знаменитый свой спектакль «Живой труп» с Калягиным на сцене Московского художественного театра, тогда еще на сцене Тверского Московского художественного театра, одну из очень важных ролей, мать Виктора Каренина, он предлагает Ангелине Степановой. И она потрясающе играет эту самую. Да, как будто бы ничего и не было. Как будто бы ты не мордовала и не топтала. Опять, я не в укор сейчас конкретно Степановой. Это, таких примеров у меня, как историка театра, миллион.
Я вам скажу более близкий пример. Это то, что вот я не могу забыть, поскольку тоже была свидетелем этой истории, когда Туминос пришел в театр Вахтангова, что с ним творили эти мастера культуры Вахтанговской школы, какие писали доносы, как они называли его алкоголиком и русофобом.
Да.
Я знаю фамилии этих людей, которые потом целовали ему руки и ноги за то, что
после
он вернулся.
После встречи с министром культуры.
Да, тогда Авдеев тогда был.
После того, когда Авдеев как бы сказал, не, ребята, все отлично, все, будет работать. После этого начали руки целовать, песни петь, в любви объясняться, там и так далее, и так далее. Ну, конечно, это, может быть, самый близкий пример, но, повторяю, примеров раскола сообщества. А сейчас страшно. Страшно. И полное чувство безысходности, безнадежности, что это может чем-то помочь. Ну, кроме самых близких друзей, которые просто реально помогают. Просто
а когда реально. Встают, простите, Наташа, вот еще одна примета времени, тоже меня поражающая, что называется, и последние станут первыми. Когда с легкостью необыкновенной занимают кресла и кабинеты, по сути, отмененных людей, да? Когда сбивают практически прикладами табличку Гоголь-центра, и туда приходит, вернемся взад, Антон Яковлев, когда приходит Константин Юрьевич Богомолов в театр Виктюка, сбивает все таблички и называет это сценой Мельникова, нет никакого Виктюка и не было. Ну, я уж тут это только два таких говорящих примера, но их много, и их еще будет много. Как это объяснить? Это не раскол в сообществе, это как-то по-другому называется. Как? Я не могу этого слова придумать. Оно наверняка было когда-то.
Да нет, но что тут говорить? Это тоже абсолютная примета любого вот такого страшного, несвободного и заточенного на репрессии государства, общества.
Но это же не страхом объясняется, это же какая-то активность в этом
нет,
есть.
Нет. Ну, конечно. Талант... Богомолов очень талантливый и умный человек, все прекрасно понимающий, и все это игра, как вся жизнь игра, и так далее. Поэтому, как все события этой жизни игра и прочее. Поэтому сегодня будем давать интервью о том, как я здорово буду работать ректором школы-студии МХАТ. Потом, скажем, о том, что да нет, я не смогу, слишком много. Это все игра и все. Это то, что я называю самая страшная болезнь, которая разъедает любое общество, но и главным образом, да нет, любое общество сверху донизу. Это то, что называется в науке мимикрией. Когда человек меняет свою кожу, одежду, мысли, когда человек делает вид, что он не видит, что в 20 километрах от себя горят печи, когда человек не видит, что за решеткой в 30 метрах от себя ходят люди в полосатых пижамах, концлагерь, когда и так далее, и так далее. Когда люди рассказывают о том, как они ничего не знали, они ничего не видели, они ничего не понимали. Да? Так вот, в такие страшные режимы мимикрируют общество, огромный процент общества. И когда забивают кол, гвоздь, последний гвоздь в гроб Гоголь-центра, да, да, то выбирают как бы, ну, ни один крупный и достойный режиссер не пойдет туда. Ну, вот как бы вот, вот из тех, которые остались достойными, а недостойные. Вообще просто кто ты такой-то вообще? Ты откуда взялся? Кто тебя знает-то? Тебя через там пару лет вообще забудут. Ты что поставил-то в этой жизни? Да, вот его назначают. То, что касается театра Виктюка, ну, тут же все понятно. Ну, ясно, что... Ну, как это может быть театр Виктюка? Какого Виктюка? Вот того Виктюка, который известный гомосексуалист? Вот того Виктюка, который...
Украину не предал, который вообще был таким до самого конца преданному Украине человека.
Да, да. Человека, который запрещенную Петрушевскую ставил. Человека, который как бы раскрепостил театр. Да, который такое количество открыл для театра возможностей, которые когда-то были открыты там, тем же Таировым, например, которые были забыты. Да, то есть это действительно крупнейшая фигура и так далее. Но как это? Это в то время, когда у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, как бы, а он ставил спектакль «Эмбатерфляй», а он ставил спектакль «Рогатка». Это как это? А вдруг кто-то прочитает его страничке Википедии, что он ставил там «Рогатку» или «Эмбатерфляй». То есть да вообще. И вообще он как-то ставил «Служанок». Кого? Жене? А кто это? Давайте посмотрим страничку. Понимаете, это абсолютная конъюнктура. Это абсолютная чудовищная компромиссность. Опять-таки, все давно сказано, все уже было. Просто немножко по-разному, с нюансами, но глобально все уже было. И Салтыков-Щедрин уже давно сказал, наше время ужасно быстро съедает людей. Понимаете, оно съедает людей. Оно превращает их или вот в этих виртуозов циркачей, которые жонглируют законами, мыслями, правдой и так далее. Или это время, которое убивает людей, которое лишает людей там, того, сего, пятого, десятого, включая жизни. Включая жизни. Поэтому мне абсолютно понятно, почему такая толпа людей ходила на суды седьмой студии, по делу о седьмом студии. Такое количество было все-таки людей, очень известных, выступавших против этого судилища, этого придуманного дела. И как все изменилось? Как все изменилось? И вообще посмотрите, вот это очень показательно, на соцсети, что происходило с гражданами российскими в начале трагических событий. Сколько они писали, как открыто и смело они писали, какие вещи они говорили и так далее, и так далее. И что? А теперь я не знаю, что за каждым лайком человек в учреждении каждым сидит и следит. Следит. Это было с первых дней. Сидели конкретные люди, которые следили за соцсетями, и не просто про то, как пишут их сотрудники и что пишут, но кто им лайки ставит. Понимаете? И поэтому люди стали все более и более уходить от этих политических повесток, разных политических повесток, уже и к тому же понимаю, что все и так все знают, все и так все понимают. С Женей в соцсетях писали и Светы, и пишут, и писали очень много, очень много. Да, к сожалению, это ничего не изменит никогда, и это не подняло российское...
Я все время думаю, да, простите, что все равно ты делаешь это для себя. Даже если ты не можешь ничего изменить, ты, ну как, ты не можешь по-другому поступить, в конце концов. Ну так, мне кажется, это там самая простая мотивация, просто сказать «нет». А вот смотрите, за время войны только за этот период, начиная с февраля 2022 года, Россию покинул какой-то целый культурный слой, культурный пласт, причем действительно первого ряда. Люди, которые собой олицетворяют свободу в искусстве, которые олицетворяют собой современное искусство, как в музыке, как в литературе, как в живописи, так и в театре тоже. Если вот начать, да, даже для наших зрителей, перечислить эти имена: Юрий Бутусов, Максим Диденко, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Тимофей Кулябин. Это я только вот сразу вот то, что я сейчас на вам назвала, первое, что пришло в голову. Каким, мой вопрос, как вообще этот период и эта зачистка страшная, как она отразится или уже отразилась на культуре, на русской, в России, я имею в виду, на том пути, который уже прошло российское искусство современное? Что теперь, какие будут последствия, скажем так?
Ну, понятно, что предугадать тоже очень сложно, и все-таки поразмышлять, конечно, можно на эту тему. Но уехали режиссеры, актеры, сценографы, театроведы, продюсеры,
композиторы,
конечно, да, художники, там, продюсеры, театроведы, критики там, и так далее. Но уехали и зрители, и это очень важно. Да, это первое. Что происходит? Вот если сравнивать, например, с первой волной, то самые крупные режиссеры остались в России. Там это Станиславский, Немирович, Вахтангов, Таиров, Мейерхольд. То есть это первый ряд мировой режиссуры, первый ряд российской режиссуры. Все они остались в России. Ну, Вахтангов там в 22-м году умер. Но неважно, все они остались в России. У кого сложилась судьба? Очень мало у кого. Чехов Михаил стал гениальным педагогом, создав школу и много сделал для американских актеров. Да, замечательный там человек-создатель, театральный человек, создатель «Летучей мыши» Балиев создал театр и в Париже, и в Америке, гастролировал и делал что-то хорошо, но и с успехом. Да, там еще один там театральный человек такой известный, Ракитин, был главным режиссером, который много Михаил Чехов писал, который работал главным режиссером Белградского сербского театра. Ну и, наконец, самый как бы, ну, мощный по значению режиссер, уехавший за границу, сначала случайно, а потом оставшийся там, это Федор Федорович Комиссажевский, сын певца Федора и родной брат по отцу Веры Федоровны Комиссажевской, великой актрисы русской. Ему удалось и школу создать, и ставить много и прекрасно Чехова, и стать частью английской культуры, и поставить в Королевском театре Шекспира, и потом ставить у Балиева в Париже, и так далее, и так далее. Но как бы там ни было, все равно все эти люди, это люди, ну, Комиссаржевский очень серьезный режиссер, но в общем все это люди как бы, ну, в целом для Большого театра второго ряда. И поэтому русский театр, даже искалеченный, избитый, измордованный, кастрированный там и так далее, изнасилованный, как угодно, русский театр все равно, проходя через страшные катастрофы, и часто театры сами мимикрировали и так далее, все-таки остался живым.
Да.
И педагоги, которые преподавали в вузах, которые, когда еще нельзя было, но рассказывали про Мейерхольда или про Таирова. Педагоги, которые рассказывали о ранних спектаклях Буката, там, Немировича, Станиславского, которые рассказывали, там, я не знаю, о Терентьеве, о там, я не знаю, самоубийце Эрдмана, запрещенной пьесе и так далее, и так далее. Да? Сегодня уехали... ну, самые активные, ну, нет, не скажу, как бы большой процент очень активных и очень значительных режиссеров. Да? И, конечно, в этом смысле во главе, ну, как бы, наверное, Серебренников, ну, самым известным, самым крупным. Но все эти люди, они давно уже работают в Европе, они давно уже работают на Западе.
Чернякова еще забыл сказать, Дмитрий Черняков тоже фигура.
Да, Митя Черняков, да, который, да, вообще там 100 лет назад там, да, уже давно ставит. То есть это люди, которые просто давным-давно уже сделали себе имя в Европе. да, и они становятся, с одной стороны, составляющей частью европейского пространства театрального, культурного, с другой стороны, пока еще они все-таки несут некий опыт и транслируют этот опыт для Европы, некий опыт российской жизни, российской действительности, российских проблем и так далее, и так далее. Но давайте не будем забывать и преуменьшать. В России остались работать такие люди, как там, я не знаю, там, Додин.
Я вам не скажу, что мне ужасно всех жалко. Я смотрю на этих людей, я вот вижу, когда они там появляются где-то в интервью, Додин или Алексей Владимирович Бородин, или Кама и Гинкас и Гетта Яновская, и вижу, что в состоянии постоянного какого-то депрессивного состояния они пребывают. Это скрыть невозможно. Это невозможно.
Конечно, общество находится, думающее общество находится в депрессии, в невероятно тяжелых условиях выживают, повторяю, боятся доносов бесконечно, абсолютное безденежье, потому что почти ничего не финансируется из больших проектов определенных людей. Люди теряют театры, как Могучий, как Михаил Бычков там, и так далее. То есть это все первого ряда режиссеры, естественно. Да, да.
Можно в таком состоянии оставаться человеком свободным. Я не представляю себе. Наташа, вот смотрите, сейчас вы меня поймете. Сегодня в России выходят на разных площадках, там, не знаю, в Театре нации идет кабаре. В театре Михалкова идет спектакль «Страх и нищета Третьей империи». Вот ровно то, что написал Брехт про сегодняшний режим российский. Идет спектакль, понимаете? С одной стороны, я понимаю, что, значит, люди думают о том, что, про что они это делают, да? С другой стороны, я вижу, что на эти премьеры приходят все преступники режима, первые. Все вот эти вот представители власти с женами, всякие там Песковы с Навками и прочие. Они приходят смотреть на спектакль «Кабаре», да? И вот, как говорил когда-то Михалков, давно царизм не получал такой пощечины. Как это совместить? Я не понимаю. Или потом пройдет время, когда все кончится, они скажут: «Ну вот, я же ставил «Кабаре», я же ставил «Страх и нищета Третьей империи», вы что, не поняли, что, про что я ставил?» Так может быть?
Я не думаю, что эти люди думают про то, что им придется оправдываться, и они накапливают какой-то багаж для того, чтобы как-то вдруг неожиданно всплыть в другом пространстве и обернуться
белым лебедем
ликом, там, и так далее. Я не думаю про это. Я думаю, что это опять такая, эклектика. Самая жесткая цензура была, конечно, в фашистской Германии. Это ясно. Где все, что не разрешено, то запрещено, а запрещено практически все. Да, сегодня, конечно, как и в любом подобном государстве, запрещается огромное количество всего-всего-всего, разных источников, и литературных, и там, прозаических, драматургических, стихотворных, там, которые можно было бы ставить, там, и так далее, исторических сюжетов и прочее. Я думаю, что это абсолютная такая, эклектика. Как бы это сказать, помягче. Эклектика преступников, когда мы оторвем голову Бродского и Солженицыну, но в доме у нас будут стоять их книжки, и мы будем показывать им своим просвещенным гостям. И даже наши дети могут их прочесть. То есть мы будем сжигать людей в камерах, но одновременно мы же обожаем Моцарта, Бетховена, мы обожаем там Рафаэля и Данте. Мы будем любить настоящее искусство. Это абсолютное чудовищное такое разложение, упадок как бы людей, которые людей нечестных по своей природе, людей не живущих не по лжи, а которые давай вот это сделаем. Да, для сегодняшнего дня может даже быть остро, может быть, даже как бы и нас перестанут считать абсолютными там ублюдками, там, я не знаю, там, нелюдями там, и так далее. Наверное, где-то на 150, но эти люди не задумываются о том, что они кто-то, чего-то такое. То есть если публично, то тогда мы вам ответим. Если вы на нас наедете всерьез, так мы вас там как бы найдем, где отфигачить там и там палку куда надо засунем. Это совершенно другая история. Сегодняшний театр... Ну, во-первых, если возвращаться к нашему тому разговору, что будет с театром, он, конечно, гораздо глобальней, то мне кажется, что, безусловно, театр очень многое потерял. Безусловно, театр потерял какие-то вещи, которые будут невосполнимы. Но я абсолютно убеждена, что жизнь ушла, как говорил Герцен, извне вовнутрь. Что движение мысли, как и движение творческой мысли, никогда не прекращается. Более того, и сегодня мы об этом читаем, мы знаем, что огромное количество режиссеров молодых, которые ставят какие-то любопытные спектакли. Да, говорят некоторые театроведы, они не всегда очень внятны по посылу. Они тоже все-таки с какой-то, может быть, опаской смотрят на... абсолютную свободу своего высказывания. Но она есть, она существует. И рождаются поколения режиссеров, рождаются и выходят, там, я не знаю, из курсов ГИТИСа, там «Гамлет. Ошибка», там, и выходят новые актеры, и выйдут новые режиссеры, и новые сценографы. Это не значит, что нам плевать на то, что будет с теми, которые уехали, и у которых отобрали их жизнь, их театры, их дело, их семьи и так далее, и так далее. Нет, мы этого не забудем. Никогда. Но это не значит, что театр подохнет. Точно так же, как там, да, вот этот второй половины 30-х, середины 50-х годов, да, включая вот эту борьбу с космополитизмом, закрытие театров там, и прочее, прочее, убийство, закрытие, там, смерть Михоэлса. Ну вот вся вот эта вот история, постановление там, о звезде Ленинграде Жданова, о репертуарной политике, ну огромное количество всяких партийных документов, да, и вдруг... рождается абсолютно новый театр. Приходит Эфрос, приходит Ефремов. Кнебель начинает ставить по-другому свои спектакли. Понимаете, там потом рождается театр на Таганке. Потом там приходит Гончаров, Товстоногов, более старшее поколение. И начинает работать совершенно иначе. А потом приходит после запрещенного доходного места в 66-м году приходит Марк Захаров и строит свой Ленком. Да? У него снимают это доходное место. Опять интрига, доносительство, невероятная сила там, мироновской игры Жадова, трагический спектакль. Его снимают, но он уходит и идет дальше. Понимаете, эти молодые люди, там, ведь после... да, это ужасно, когда там, после закрытия турбазы в Моссовете...
Турбаза — это спектакль, поясняю я.
Да, спектакль по, господи, пьесе Родзинского. Угу. Да, из запрета этого спектакля у режиссера Анатолия Эфроса происходит инфаркт. У молодого человека происходит инфаркт. Да, чудовищно обидно, когда репетируют пьесу Галича. Не гениальная, но пьесу Галича «Матросская тишина» в «Современнике». И хотят как бы дать ее в качестве открытия театра после «Вечно живых». Этот спектакль запрещен. Это драма, это боль, это катастрофа. Но они молоды, и они идут дальше. Да, Гинкасу нужно какое-то... другое пространство. Он ходит из театра, в котором он проработал 150 лет, и идет в пространство внутри и ставит с потрясающей актрисой Остроумовой тупейного художника. Понимаете, где, в общем, наверное, все происходит в ГУЛАГе. И они все в телогрейках. Понимаете, то есть театр — это такое искусство. Почему его все время лупят? Почему за ним так следят? Почему он все время в фокусе государства? От царской цензуры, как царево дело, советской, что естественно, постсоветской и так далее. Почему? Да потому. Потому что театр — это искусство аллюзий, потому что театр — это искусство ассоциаций, потому что театр — это искусство, которое может менять акценты, конфликты, второстепенных героев выводить на первый план, менять пространство, время, костюм, и рождается абсолютно новое произведение. Не то, как «да, я читаю его на бумаге, замечательно, я люблю эти три сестры», но дайте мне вот те три сестры, там, которые придумал один из любимых моих спектаклей последнего времени, который придумал Тимофей Кулябин, и который давали на фестивале, по-моему, НЭТ или территории, сейчас уже не помню, в центре Мирхольда «Три сестры». Где герои глухонемые. Понимаете, да, я обожаю эту пьесу, я видела огромное количество спектаклей, но это же потрясающе, что люди могут, что театр может придумать новую жизнь, новую реальность, абсолютно новую трактовку, толкование. Как говорил Лотман, искусство открыто во времени для интерпретации. В этом смысле театр — это искусство, да к тому же еще это коллективное искусство. Больше трех не собираться, говорит власть. Ковид, нельзя выйти. А тут вдруг иногда тысячи людей собираются вместе, иногда сотни людей собираются вместе, а потом разговаривают. Разговаривают. Это очень важно. Как мы когда-то стояли после «Бесов» Додина в Москве, которые играли в театре Калягина, как мы стояли абсолютно незнакомые, просто я-то ее знала, она меня нет, с Улицкой и трепались, как вы понимаете, а потом обсуждают, а потом разговаривают, а потом еще кто-то пишет. То есть, понимаете, эта история, театр в этом смысле настолько важнейшее искусство, потому что это не просто я с телевизором один на один, это я не в темном зале в кино, хотя это тоже очень важно, а я вот здесь, рядом. И со мной сидят зрители. И мы вместе плачем, смеемся, мы реагируем на одно и то же. Мы потом обсуждаем, как мы понимаем ту или иную сцену. И это не исторический семинар, это не студенческий семинар. Это просто зрители обсуждают, они говорят об этом. И актер воздействует взглядом напрямую, здесь, сейчас, жестом, костюмом, пластикой. Можно пройти, как говорил Михаил Чехов, из одной точки по диагонали в другую, пройти бодрой походкой с прямой спиной. А можно пройти сутулившейся спиной, медленно, да, тот же самый путь пройти. Но пластика создаст абсолютно другой образ. Да. В этом смысле театр имеет безграничные абсолютно возможности, а уж я уж не говорю о том, что там все и живопись, и музыка, там, и так далее. И поэтому его есть за что бояться. Есть за что бояться.
Наташа, мы должны заканчивать. Мне очень понравилось про прямую спину. Я бы все-таки вот это оставила бы в памяти, что все-таки за прямую спину.
Да, за прямую спину. Пусть, и очень многие сегодня остаются с прямой спиной. И мне очень хочется, скоро день, этот самый праздник, да, я всегда говорю, что вот когда там Женя и Света выйдут и напишут, и поставят свои там, да, когда там вернутся режиссеры, которых мы все помним, и будут ставить, если захотят, свои пьесы на российской сцене, когда, да. И тогда мы будем считать, что это день театра. Сегодня это календарный день, но, по сути, это не день театра как праздник. Но вместе с тем я абсолютно шлю любовь, поддержку, солидарность, невероятное уважение, гордость теми людьми, которые и сегодня продолжают строить живой театр. Театр для людей, как говорил Брук, да, из трейлера. Театр совести, театр духа, души, и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Мне очень хочется, да, поддерживать тех людей, которые остаются в очень сложных ситуациях, очень сложных, пространстве и сохраняют свое человеческое достоинство и свободу.
Спасибо большое. Блестящий финал нашей сегодняшней творческой встречи. Спасибо и, надеюсь, не последний раз встречаемся.
Спасибо. Счастливо.